«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Итак, мы продолжаем разговор с Нонной Сергеевной Тарховой о коллективизации Красной Армии. Нонна Сергеевна, у меня к вам такой вопрос. Ну вот люди недовольны, люди не хотят. Одна из форм выражения этого недовольства – это, в конце концов, восстание. Есть цифры про... Сколь массовы были восстания против того, что происходило?
Да, сегодня эти цифры известны. Документы опубликованы. И статистический материал опубликован о том, сколько было восстаний. Я приведу просто несколько цифр, чтобы слушатели могли понять, как менялась динамика восстания. Например, по данным АГПУ, в 28 году было зарегистрировано 711 восстаний.
Угу.
Это была реакция на принудительные хлебозаготовки. В 29 году уже количество этих восстаний зарегистрировано 1307.
Угу.
Вы видите,
почти
идет какой...
Больше.
А в 30-м году, когда уже начинается политика коллективизации и раскулачивания, зарегистрировано 13754 восстания.
Ну, да.
Не восстания, а выступления, потому что есть четкая градация выступления, восстания.
Но подавляли и те, и другие, и третьи.
И вот как раз... Я вот сейчас вернусь к восстанию. И как раз за первые три месяца 30-го года число крестьянских выступлений составило за первые три месяца более 8 тысяч.
Угу.
Самый апогей раскулачивания. И среди них 176 приняли повстанческий вооруженный характер.
Угу.
Уже восстание. А АГПУ относила к категории вооруженные выступления те, которые проходили под лозунгом свержения советской власти, которые имели руководителей из числа повстанцев и которые сопровождались попытками расширения территории, захваченной территории. Вот это были восстания уже серьезные. И их было 176 в 30-м году.
А кто подавлял? Их ведь подавляли, как я понимаю, не сами собой.
Да, этот вопрос очень интересный, потому что, опять-таки, он до последнего времени был однозначным. Армия. Сегодня мы можем сказать абсолютно точно, основываясь на опубликованных документах, что подавление восстания – это была функция войск АГПУ.
Угу.
Более того, между военным ведомством и АГПУ было четко регламентировано порядок использования частей на так называемом внутреннем фронте. И Красная Армия имела право использовать свои возможности только в одном округе, в Среднеазиатском.
Угу.
Это было связано с тем, что там было очень сильное басмаческое движение,
угу.
И там необходимо было именно регулярные технические возможности армии, чтобы бороться с басмаческим движением. В других округах для того, чтобы использовать армейские части, необходимо было получить разрешение Реввоенсовета Союза.
Угу.
И отметим, что военное руководство очень четко соблюдало этот порядок. Были случаи, действительно были случаи, когда армию привлекали для раскулачивания и для подавления восстаний, потому что местным властям было удобно обратиться в первую очередь к армии, которая дислоцировалась в этом районе. И были такие случаи, они зафиксированы в документах, и эти документы частично опубликованы. Но как только это становилось известно военному руководству, тут же был окрик, что вы нарушаете установленные приказы.
Угу.
И отдадим должное, военное руководство следила за этим, и мы можем говорить только об единичных случаях, и то это только для 1930 года.
А вот скажите, пожалуйста, один из наших слушателей задает вопрос. Что известно об отношении к раскулачиванию командующих Красной Армией? И далее перечисляются известные имена, такие как Тухачевский, Якир, Егоров, Рокоссовский.
Как они участвовали?
Участвовали ли они? Были ли они, так сказать, замазаны этим?
Нет, в период раскулачивания как я уже сказала, части Красной Армии не были.
Угу. Ну, мы ответили просто на вопрос Антона.
Да.
Значит, еще такой вопрос. А скажите, пожалуйста, вот части эти ОГПУ, которые, что называется, где-то они имели большую власть, где-то имели меньшую власть. А есть вообще данные переписи населения, о которых вы говорили в первой части нашей программы? А среди них сколько было крестьянства? Они как, ничего, не возмущались?
Вы знаете, нормально, вы задали очень интересный вопрос, потому что вопрос численности войск ОГПУ до сих пор остается
секретным.
Нет, он не секретный. Он как бы до конца не прояснённый, я так скажу. Потому что сейчас опубликованы материалы, есть исследования по этим органам ОГПУ и по войскам ОГПУ. Есть исследования очень интересные, можно назвать имена Плеханова, Здановича. Но численность войск до сих пор остается пока
неизвестный,
до конца не прояснённый. Я могу сказать, что на конец гражданской войны их численность была 165 тысяч, затем их сократили до 56 тысяч.
Угу.
Но в 30-м году вот эта масштабность акции раскулачивания потребовала увеличения войск ОГПУ. И мною были найдены в федеральных архивах постановление власти, распорядительное заседание СТО о том, что эти численность войск подлежит увеличению. Но все ли были найдены постановления, я не знаю. Могу сказать, что за 1930 год на сегодня мы знаем, что войска ОГПУ были увеличены на 14 тысяч человек.
Угу.
Это немало.
А скажите, пожалуйста, Нонна Сергеевна, вот существуют люди, которые протестуют против того, что с ними происходит, существуют люди, которые так или иначе подавляют эти выступления, но ведь существуют еще и те самые колхозы, в которых Воленс-Ноленс попадали те, кто не хотел сопротивляться. А что там вообще происходило?
Вы задали интересный вопрос. В том плане, вообще участвовала ли армия, крестьянская армия в самих выступлениях крестьян. И здесь можно сказать, что она, красноармейцы участвовали тоже в выступлениях крестьян.
Угу.
Но это были красноармейцы, так называемый переменный состав. Наверное, вам известно и слушателям известно о том, что армия в тот период была смешанная. Частично была кадровая армия и частично была так называемая
призывная.
Территориальные войска.
Угу.
Это принцип, отличие между ними было в принципе комплектование.
Угу.
Кадровая армия, туда призывались красноармейцы с отрывом от места проживания, как это у нас сейчас происходит, да? И они служили положенный срок. В сухопутных войсках 2 года, в военно-воздушных силах 3 года, во флоте 4 года. А территориальной части совсем другой был принцип комплектования. Об этом просто очень интересно сказать, потому что это позволяет тоже ответить на наш вопрос, который мы поставили в начале. Территориальный принцип комплектования армии совсем другой. Это призывались территориальные войска, красноармейцы, их называли одно время террармейцами или переменным составом.
Угу.
Они призывались только на несколько месяцев в году. И срок их службы в армии был 5 лет.
Угу.
Но в эти 60 месяцев, срок службы 5 лет, 60 месяцев, в самой армии они находились только 8. А остальные 52 месяца, они проживали у себя дома.
Ага. Резервисты такие.
Да, и службу они проходили недалеко от своего дома.
Еще раз, Нонна Сергеевна, вот в регионе X происходит выступление против коллективизации, да? Об этом проходит информация, она приходит куда? Село такое-то, люди вышли на улицы, кричат: «Долой советскую власть, хотим обратно наш хлеб, не хотим в колхоз».
Ну, эта информация могла идти по нескольким путям.
Угу.
Она могла идти по партийной линии, она могла идти по военной линии, она могла идти по линии ОГПУ.
Угу. И далее кто-то должен отдать приказ о том, что этих людей надо разогнать, подавить и вообще, чтобы там ничего не происходило. Кто такой приказ отдает?
Такой приказ имели право отдать по линии органов АГПУ, потому что полномочный представитель АГПУ, который был на местах в каждом регионе, он имел на это полномочия.
Теперь вернемся к происходящему в колхозах. Вот те самые тер, как вы их назвали?
Терамейцы, переменный состав.
Их можно считать, я не знаю, гипотетическими кадрами для тех же колхозов? Ведь понятно, что когда собирается в колхозы, ведь шла беднота, хозяйство не умевшее. Кто-то должен был, я не знаю, принимать какие-то экономические решения, хорошие или плохие, да? Откуда кадры-то доставались?
Колхозные кадры – это очень интересный вопрос, который вы задали, потому что армия как раз, она была выведена из числа исполнителей насильственных методов, но ее возможности были задействованы в политическом отношении. 30 января было принято постановление о подготовке колхозных кадров через Красную армию. И это был очень серьезный такой шаг со стороны власти, потому что он нейтрализировал какую-то часть армии, которая хотела действительно работать, которая хотела делать карьеру. Потому что система, которая была создана, курсов подготовки кадров для колхозов внутри армии, была такова. За 6 месяцев до окончания службы красноармеец проходил курсы, на которых получал конкретную специальность, необходимую на селе. 17 специальностей готовили в армии для колхозов, для колхозных кадров. По 17 специальностям. От председателя колхоза до книгоноши, до слесаря. И таким образом красноармеец, если он хотел сделать свою карьеру...
То у него была такая возможность.
То у него была возможность. Он приходил на село, получив специальность, и становился вот тем самым винтиком, который власть потом использовала в новых колхозах.
Сергей из Пензы пишет. Тетя, она еще живая, рассказала, что в их деревне раскулачивали всех подряд. Например, семьи, которые голодали сами. 5 детей, нищета, нищетой. Турковский, не знаю, где ударение, район Саратовской области. Как бы сказать, рядовое явление?
По документам рядовой.
Хорошо, теперь еще такой вопрос. Вот выселение станиц. Насколько я знаю, эта тема достаточно активно сейчас обсуждается на Украине.
Действительно, тема выселения станиц – это тема сейчас.
И армия, так сказать, в этом.
Да, и армия в этом принимала участие. Но необходимо сделать оговорку. Выселение станиц проводилось силами АГПУ. А вот заселение красноармейцами, это уже была акция, которую выполняла Красная армия. И в 1933 году, когда кубанские станицы были выселены за неуплату
недоимки,
за недоимки, было выселено несколько станиц, известные черные доски. Для армии началась новая кампания, причем она была организована в оперативных таких, ну, я бы сказала, в сроки, когда уже все ушли, демобилизация была, и вдруг пришло сверху указание, что армия должна срочно заселить кубанские станицы. Вот знаменитая станица Полтавская, сверху это было решение Политбюро.
Откуда народ набрали?
Вот набирали народ. Причем народ набирали, там были указания, не брать с Украины народ,
перемешать
крестьян, да, вот чтобы они были, ну, политически адекватными, так скажем, благонадежными. И сейчас опубликованы эти документы, не все, конечно, но, в общем-то, опубликованы эти документы, которые позволяют увидеть, как туда народ приезжал. И самое интересное, в архивах сохранились письма людей, которые приехали, вот эти красноармейцы, как они реагировали на то, что они приехали в кубанскую станицу, где совсем другая земля, где совсем другое плодородное, так сказать, почва, а они приезжали из каких-нибудь неплодородных земель. И реакция была абсолютно разной. Кто-то очень радовался и говорил, ну, наконец-то я поживу спокойно и буду есть нормально. А кто-то, наоборот, приезжал и говорил, как я буду жить, писал в письмах, как я буду жить в тех домах, где только что люди жили другие.
То есть была информация о том, что вот люди приходят на чужое пепелище?
Вы знаете, они вот как раз, документы, которые опубликованы по станице Полтавской, они показывают, что люди, вот эти красноармейцы, въезжали в дома, в которых еще оставались все, животные оставались, Ну, мебель, это я уже современным языком. Ну, столы, конечно, лавки, мебель, посуда, все оставалось. И они приходили...
Угли в печке.
Да, угли в печке. Они приходили вот именно в живые дома, так скажем.
А вопрос, скажите, пожалуйста, в каких регионах было больше всего выступлений и восстаний при коллективизации, спрашивает Борис.
Ну, для этого нужно посмотреть статистику. Я сейчас вот сразу сказать не смогу.
Хорошо, еще такое.
Это опубликовано, и вот сборник как раз, который я показывала, там есть сводка по регионам.
Значит, сразу отвечаю на вопрос про трагедию советской деревни. Я, насколько понимаю, можно заглянуть на интернет-сайт Российской политической энциклопедии, там выяснить, каким образом получить эту книгу. Нонна Сергеевна, скажите, пожалуйста, вот опять-таки существуют там богатые станицы, села, там, деревни, из которых выселяют, на их место поселяют еще кого-то. Люди, которые выселены, они попадают кто-то в казахстанские степи, кто-то в Сибирь, кто-то еще куда-то. И никто ничего не знает.
Кто, вы имеете в виду?
Страна, понимаете? Все считают, что все хорошо и замечательно, потому что очень много свидетельств о том, что в городах, например, не представляли себе, что происходило на селе.
Ну, вспомните знаменитый фильм «Холодное лето» 1953 года.
Да.
Конец этого фильма, как и тут два человека с чемоданчиками, а все остальные проходят мимо, не замечая, откуда эти люди вернулись.
Угу. Точно так же происходило в крупных городах российских, советских?
Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, говорить о том, что люди вообще ничего не знали, все-таки деревни это достаточно... Много людей, проживающих в то время в Союзе, имели корни деревенские. И сказать, что городское население не знало о том, что творится в деревне, невозможно.
Угу. Так,
нельзя.
Ответьте, пожалуйста, на простой вопрос. А что бы кушали в городах, в армии без раскулачивания и коллективизации, спрашивает Олег.
Что кушали?
Ну да.
Ну,
то есть,
знаете,
целесообразность вообще этих действий. Вот вольно и легко взять и осудить, говорить о том, как плохо жили люди, которых раскулачивали.
Сейчас как раз этот вопрос поднимается историками о том, что коллективизация и раскулачивание, то есть деревня стала залогом политики индустриализации.
Угу.
Что очень важно для власти было поднять страну, и чтобы из деревни пришел народ на эти стройки, на заводы.
Угу. А где опубликованы эти документы, спрашивает Илья из Тулы. Есть ли они в интернете? Ну,
они опубликованы вот в сборниках. Например, вот я могу показать еще один сборник, сказать еще об одном сборнике. Это тоже многотомное серийное издание.
«Советская деревня» — это я называю его для наших радиослушателей,
да,
глазами ВЧК, ОГПУ, НКВД.
Да.
Угу. Ну, понятно, то есть нужно искать по непосредственным источникам, а не доверять интернету. Так я вас поняла?
Ну, я считаю, что те, кто интересуется периодом, этим трагическим периодом истории, они прежде всего должны обращаться к документальным изданиям, которые сейчас опубликованы в достаточно большом количестве. И издательство «Распен» очень много опубликовало сборников документальных. Потому что только в документах вы найдете настоящую правду.
Но
интернет это дать, к сожалению, не всегда может.
Ну, Сергеевна, можно ли считать, скажем так, итогом нашей с вами сегодняшней встречи, скажем, вашу попытку реабилитировать, что ли, Красную Армию в деле коллективизации?
Ну, я бы не поставила так вопрос реабилитации. Я как человек, проработавший более 30 лет в архиве, и через мои руки прошло огромное количество документов, и через мои глаза прошло огромное количество документов, я бы этот вопрос поставила так. Не реабилитация, а истинное знание вещей. Что же происходило?
Хорошо, еще такой вопрос. Вольт пишет. Расскажите о черных досках.
Ну, о черных досках сейчас опубликовано много литературы, и опять-таки документально подтверждено это все. Я просто опять рекомендую обратиться к сборникам документов. Угу. На Северном Кавказе очень много исследователей этим занималось, и там большая литература на Северном Кавказе по черным доскам есть.
А скажите, пожалуйста, ну вот когда говорят, например, о там, философский пароход, расстрельные списки, люди, которые бывшие граждане, выбивание тех или иных лучших кадров теми или иными способами. Извините, прореживание генофонда. А вот если говорить о упомянутой вами и, так сказать, вынесенной в название трагедии советской деревни, в плане человеческого фактора, что можно считать результатом коллективизации?
Ну, как вы сказали, трагедия деревни.
Но, Сергеевна, в чем она? То есть уменьшение там населения, снижение там, я не знаю, качества людей, способных или неспособных выполнять ту или иную работу, там снижение количества сельскохозяйственных продуктов, там прекращение России как сельскохозяйственной державы. Вот я вам несколько вариантов предлагаю на выбор. Что можно считать основным итогом?
Ну, вы знаете, наверное, то, что мы сегодня имеем с нашей российской деревней, безусловно, причина эта лежит и в тех далеких годах, о которых мы сегодня говорим.
Угу. Ну, хотя некоторые наши слушатели считают, что это результат плохой политики 90-х годов. Так, у нас с вами остается пару минут буквально. А хочу попросить, вот четыре книги лежат, пять книг лежат перед вами. Вот, скажем так, сбор и обработка всех этих документов, как это все вообще проходило?
Вы сказали, что у нас очень мало времени осталось, поэтому мне бы хотелось в заключение нашего интервью несколько слов сказать о тех людях, которые хранят нашу историю, и сказать им слова благодарности. Это люди, работающие в архивах. Угу. Они сохраняют нашу историю. Эти документы, которые сейчас мы можем прочитать и увидеть, что происходило с нашей страной, с людьми, которые жили в этой стране. И особая благодарность моя к тем, кто занимается профессионально публикацией этих документов. На архивном языке их называют просто публикаторы. Их очень немножко. Это небольшая очень группа людей. Но благодаря их усилиям сегодня издано сотни сборников документов, которые составляют наш национальный фонд, достояние наше.
Ну, Сергеевна, последний, наверное, к вам вопрос. Вот существует такое понятие, как индустриализация, да? А можно хотя бы в каком-то приближении, там, да или нет, сказать, что в какой-то степени судьба вот дореволюционной деревни была вымереть и дать дорогу новому обществу, обществу, там, условно говоря, машин, а не хлебопашцев?
Ну, мой лично ответ на этот вопрос не как историк, а как человека.
Ну, конечно.
Я считаю, все должно быть гармонично. Нельзя развивать что-то одно за счет вымирания другого.
Угу.
Должно быть все гармонично. Должна присутствовать и богатая деревня, и богатая промышленность. Кстати, несколько слов последнее о промышленности. Сейчас подготовлены и готовится дальше тоже документальная серия «История оборонно-промышленного комплекса», в котором дана картина, как происходила индустриализация. Очень интересный документальный. Уже вышло три тома в этой серии, и наши слушатели могут найти их в интернете.
Ну что ж, а я благодарю нашего гостя. Напомню, что мы сегодня с историком, профессором Российского государственного социального университета Ноной Тарховой обсуждали вопрос коллективизации и Красной армии. Это программа именем Сталина, цикл серии книг, выпущенных Российской политической энциклопедией при поддержке фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Спасибо.
Выхода нет.